Я вас категорически приветствую,
Клим Солныч.
Добрый день. Всем привет.
Трафальгар.
Трафальгар.
Часть вторая.
Да, продолжаем наши спитания.
Изыскания.
Да. Мы обещали про корабли рассказать. Mm-hmm. Так вот, корабли. В юрском периоде, 140 миллионов лет назад...
Кораблей не было.
Корабли, но деревья современного вида как раз разрослись.
Mm-hmm.
А потом из них построили корабли. Люди еще вообще даже в проекте не существовали, а деревья уже были. И вот, значит, люди засуществовали и начали строить из них корабли.
Но не из тех, а из новых.
Да. Из тех нефть получилась.
Да.
Уголь и все остальное полезное, что люди тоже и яростно употребляют за деньги. Вся история появления линейного корабля, как таковая, это история видоизменения конструкции. Каковы конструкции были всегда две, как только корабли вообще появились, ну, хоть вот не плотик и не лодочка, долблёночка у неолитического человека, а вот прям корабль-корабль, их две главные конструкции – это клинкерная и карвельная. Клинкерная – это то, что у нас на севере Европы строили, когда доски, как у дракаров, внахлёст склёпывались друг с другом. Или у нас, например, на Руси насады так называемые, или насадные лодьи, когда расщеплялся какой-нибудь дуб, его так раскрывали, ну, туда много ведь не посадишь, и его насаживали бортами сверху, тоже клинкерным способом. Это, собственно, наши предки, судя по всему, подсмотрели как раз у викингов, которые к ним приехали, с уже развитым этим дракаростроением. Эти вот насадные лодьи клинкерные, которые были на севере Европы, ну так вплоть по самую Францию. А средиземноморская система карвельная, когда у вас доски ставились в стык. То есть не внахлёст, а в стык. Причем, если мы говорим о северном судостроении, то шпангоут вставлялся уже, ну, то есть, когда они вообще появились, они очень сильно не сразу появились. Шпангоуты вставлялись, то есть каркас, скелет корабля вставлялся в готовую лодку, её проспирали и связывали с досками, с деревом шпангоута. А карвельная система так не работает, там сначала строили скелет корабля и потом обтягивали его этими самыми дощечками. И то, и другое имеют свои плюсы, потому что клинкерное судостроение очень сильно мало требовательно к искусству плотника. Щепишь доски из ствола из цельного, они сами распадаются по волокнам, то есть там не нужно какую-то технологию мега выдерживать. Ну а когда волокна не повреждены, ну хорошо, доска просто прочнее выходит. Плюс подгонки гораздо меньше, потому что вы все равно внахлёст ее делаете, а так как она внахлёст, она получается адски прочная, потому что у тебя везде два слоя дерева, которые еще и играют как рессор. Но при этом есть ограничения, что на конкретные. Ты ограничен длиной доски. Вот у тебя есть, значит, килевая доска.
Ствол.
Да, это просто ствол дерева, который обработали специальным образом. Длиннее, чем ствол дерева, у тебя лодка не будет. И, соответственно, длиннее, чем у тебя доска получается на борт, у тебя борт невозможно сделать длиннее. Никак. А значит, вы ограничены в водоизмещении на 452%. А карвельная... Вот там совсем другое дело, потому что если у вас доски идут в стык, вы можете много-много досок набрать, и у вас, по сути дела, только естественная конструкционная прочность дерева ограничивает, то есть его можно сделать больше, корабль. Но при этом это же один слой, она не такая прочная, она легче, и у карвельного судостроения, опять же, большой плюс – лучше гидродинамика, потому что совершенно, ну или практически плоский и борт подводный, лучше волну режет, больше скорость, экономия сил при гребле, соответственно, КПД паруса будет выше. Это называлось цивилизованное судостроение, потому что оно появилось еще в Египте, при фараонах, там в древнем царстве уже умели делать эти карвельные суда.
Ничего себе.
А...
Я думал, они на этих вязанках хвост.
На вязанках тоже, конечно, плавали, да. Но это так, для этих.
Для души.
Для души, да, для простолюдинов. Греки, римляне, вот они все наследники еще там египетского и финикийского карвельного судостроения, а это цивилизованное судостроение, а все остальное, как ты догадываешься, варварское, они плохие. Вот, и вот эта инъекция в конце средневековья средиземноморской традиции она, в общем и целом, сделала возможным увеличение корабля у нас в основной части Западной Европы. Увеличение корабля, каковое привело к появлению коггов, а потом уже всяких каравелл, галеонов, из которых потом, как мы это обсуждали в прошлый раз в разговоре о тактике парусного флота, появились линкоры современные для второй половины конца 17-го, 18-го, начала 19 века, собственно, которые и геройствовали на Трафальгаре. Почему так вышло? Вышло все очень по-простому. Мы об этом говорили неоднократно, рассуждая о средневековой торговле, о формировании средневековых рынков. Если что, об этом у Фердана Броделя 3 таких вот тома написано, всем рекомендую, кто не читал, причаститься.
«Цивилизация повседневности».
Да, да, да.
Очень хорошая.
Это прям вот базовая книжка с огромным, чудовищным количеством разнообразных документов, введенных в оборот и собранных вместе. Словом, догадались-то до простого. Руль, который имел место стандартно на кораблях, сбоку в виде рулевого весла с румпелем. То есть, вот у нас, значит, есть условно драккар, у него сбоку весло, и вот, значит,
справа по боку.
Да, здоровенный мужик, значит, румпелем им ворочает.
На всякий случай. Всем, кто английский язык учит, правый борт называется старборд, левый борт называется портборд. Порт от слова порт, естественно, потому что швартоваться можно было только
левой
там,
стороной,
где нет руля, да, а правый изначально назывался стирборд, стир от руля, а потом переехал в старборд, почему-то звездный.
Да, так вот этот румпель догадались приделать, извините, перо руля догадались приделать к ахтерштевню, то есть заднему штевню корабля, таким образом руль стал соосен линии движения, а значит стало возможно более жестко управлять тем самым кораблем, а значит, возможность добавить парусов.
И даже швартоваться правым бортом.
Любым бортом стало можно швартоваться. При этом изначально им все так же управляли румпелем, то есть рычагом, который присоединен к перу руля. Но так как теперь он идет вдоль корабля, то его стало возможно сделать гораздо больше и поставить там не одного рулевого, а четырех, например, чтобы им ворочить. То есть перо руля стало возможно еще увеличить. А значит, управляемость корабля еще сильнее повысилась, что просто дало толчок к возможности организации вот этого увеличения корабля. Корабль увеличили, серьезно повысилось водоизмещение, потому что вот эталон средневекового кораблестроения ганзейский когг, он мог быть и 350, и 600 тонн водоизмещением. Это, да,
серьезно,
это серьезно, да. Потому что на какой-нибудь драккар, кнор, это просто в 4-5 раз больше сразу можно погрузить, плюс он парусный, стало быть, у него экипаж меньше, потому что гребцов не нужно. Значит, меньше жратвы с собой брать, гораздо больше полезная нагрузка. В чем там забавно? Конечно, еще в 17 веке у нас на Балтийском море, на севере Европы существовали гибридные конструкции. Основа, которая под водой, карвельная, а сверху борт клинкерный. Ну, чтобы лишнего не морочиться, эта технология-то уже отработана. Вот, ну да, карвельная, это просто его можно больше корабль сделать, и он лучше по воде идет. Ну а сверху там не так требовательно к конструкции.
Напоминает наши дома. Низ фундамент гранитный, а наверху из бревен.
Да. Тут памятник двум царствам, обоим столь приличный. Низ мраморный, а верх кирпичный. Как злые языки изругали Исаакиевский собор, построенный при Павле I. Начали достроить при Екатерине еще, низ был мраморный. Потом все материалы, которые были запасены, Павел отнял себе для постройки Михайловского замка, а там из кирпича достроить какую-нибудь фигню. Да, вот значит тут то же самое. Низ карвельный, а верх как получится. Но, конечно, все эти клинкерные суда очень долго не пропадали никуда, потому что шведский и датский флот страшно любил десантные корабли, с которых, а там в шхерах это прям очень важно, эти небольшие кораблики с малой осадкой, но они отличаются от драккаров викингов практически ничем.
Ну, размером разве что.
Нет, нет, это такая же вот 30-40-метровая фигня, условно, на взвод солдат. Вот, который может куда угодно приехать, этих самых шведских или норвежских каких-нибудь пехотинцев высадить, Они же тебе и грести будут очень удобно.
В обе стороны.
Да. Нет, они в самом деле, они реально. А вот смотришь времен Северной войны, кораблики, чем они отличаются от дракара? Отвечаю, ничем. Это просто такой же дракар, только там, ну, 7-8 видоизмененный. Ну, кстати, норвежцы прям писали, что нам очень легко осваивать такого рода заказы, потому что мы так уж 1000 лет строим.
Опыт есть.
Опыт есть, чего.
Ну, только рубанки появились, наверное.
Да, и пилы хорошие. Словом, будущее было, конечно, за корабельным кораблестроением, но оно ж тонкое. То есть, вы корабль-то увеличите, это очень хорошо, но на более длинный борт он же играть будет на волне, то есть, нужна прочность. Очень сильно не вдруг догадались сделать ее в 2-3 слоя, эту корабельную обшивку. То есть, оно как из мозаики собрано относительно больших досок, но их можно несколько в ряд поставить, а второй слой в шахматном порядке, так, чтобы стыки приходились на монолитную доску под ним, на первом слое обшивки. Ну, блин, тонкий борт сделали толстым бортом, тут вроде все очевидно. Я подозреваю, что раньше этого не делали, ровно потому, что это было нафиг не надо. Ну, потому что если у вас корабль там 350-400 тонн водоизмещения, ну зачем...
Размеры не требовали.
Да? Размеры не требовали, а утяжелит его заметно при этом. Ну, просто нафиг.
Ну, то есть оно, будучи длиннее, ведет себя совершенно по-другому. Гнется не
да,
так, сильнее.
Да, естественно, потому что нагрузка-то больше получается на единицу площади.
Тогда все потечет.
Да, все потечет, вообще потопнуть можно. Соответственно, его нужно тщательнее и чаще конопатить. Большие проблемы. А почему, собственно, именно корабельное это судостроение победило? Мало того, что корабль можно увеличить, ремонтировать гораздо легче. Потому что если у нас погниет доска где-нибудь в середине дракара, они же склепаны все, вам придется разбирать целиком весь борт, доставать эту самую доску, выбрасывать и потом пересобирать заново. А с корабельным так не работает. Вы вот эту доску просто выдернули и вставили вместо нее новую. Не разбирая всего корабля.
Практически как самолеты чинят, да.
Да, очень удобно. Вот кусочек обшивки ликвидировали и поставили новый. А значит, что у вас, если большой флот? А флоты, естественно, должны быть большие, иначе какой смысл? Это уже же эпоха великих географических открытий, построение первых в полном смысле слова империй. Ну, а значит, огромная чувствительность к морским коммуникациям, а значит, должно быть очень много кораблей. Причем, как мы с вами говорили, они. Тогда, на излете средневековья и в начале раннего нового времени, отличались торговые от боевых ничем. Это просто большой корабль, на который можно поставить пушки, а можно убрать. Тогда он сразу делается торговый.
Если люки закрыты.
Да. Поставил пушки, он же военный. Галеон, например, это универсальный испанский корабль, который одновременно был и торговым, транспортным, грузовым и боевым. Страшно удобно. Но вполне очевидно, это страшно удобно, имеет огромные минусы. Ну, ровно потому, что когда у вас и нашим, и вашим за 3 копейки споем и пляшем, то есть универсальность, проседает какое-то одно качество.
Yeah.
То есть нужны были специальные боевые корабли, и вот они стали возможны из-за этой 2-3-слойной корабельной обшивки. То есть его можно сделать больше, борт толще, прочность повышается, и вот у нас уже практически все готово к тому, чтобы появился настоящий корабль линейного класса, который отвечал бы условиям линейной тактики, потому что что, большой корабль, можно поставить туда 3-4 мачты, ну, нормальный стандарт 3-мачтовый корабль, значит, много парусов, а значит, можно поставить много пушек, потому что огромная площадь парусности просто эту чудовищную тяжесть потащит с приемлемой скоростью и с приемлемой маневренностью. Как я уже говорил, очень долго боялись отказываться от галер, галерные флоты сохраняются еще в 18 веке. Как у нас на Черном море, так у нас на Балтике, так и на Средиземном море. Вон, например, суперразвитая Франция еще в 18 веке имела галеры. Потому что отказаться от галер совсем очень боялись. Ну, я уже говорил почему, потому что галера, она все погодная, у нее, пожалуйста, весла, ты в любой штиль куда угодно сможешь
помчался, поехать, да.
Помчаться. Более того, галеры могли, например, эвакуировать заштилившие корабли. Во время боя, вот, например, часть эскадры попала в штиль, все, корабли не двигаются. Тут же подъезжают галеры и могут помочь. Вот. Но дни галеры были, конечно же, сочтены уже в 18 веке. Ну, опять же, все понятно. Много по бортам весел, значит, не будет там серьезных пушек. А значит, всего у вас будет пушек мало, меньше артиллерийская мощь, и это все никуда не годится. Потому что уже во второй половине 17 века, и тем более к началу 18-го, это уже даже не обсуждается. Главная ударная сила – это линейный корабль. И вот с линейными кораблями, с их постройкой мы сегодня попытаемся разобраться, как они были сконструированы, зачем, почему, как строились. Опять же, я тут продвинутый любитель, опираюсь на работы людей, которые разбираются в вопросе лучше, больше меня, вот Сергея Махова, например, я премного читал, и его коллег. Ну, просто в силу того, что я читаю это дело практически всю жизнь, я в голове имею некоторое количество информации, с которой теперь придется вам как-то сосуществовать, потому что сейчас я на вас все и выплесну. Кто у нас главные герои Трафальгарского сражения? Вполне очевидно, англичане, французы, испанцы. И те, и другие, и третьи имели очень долгую, очень развитую школу судостроения. И в общем, если вот так вот взять, в общем, да, она была примерно одинаковая. Ну, потому что цели одни и те же, дерево примерно одно и то же, две руки, одна голова глупая, и вот, значит, нужно построить корабль. Вполне очевидно, что каких-то космических технологий никто не развил. То есть они все были 7-8 примерно одинаковы. Но имелись, конечно, свои национальные отличия. Эти национальные отличия, вообще-то, очень слабо связаны с судостроением. Они связаны с политикой, как это ни странно. Потому что Франция стремительно шла и дошла до состояния централизованной абсолютистской монархии, такого суперфеодализма в своем основании, в настройке, а в базисе при этом уже нормальный капитализм, из-за чего потом случилась Великая Французская буржуазная революция. И королю с королевой даже голову порубили. О, как обернулось, нехорошо, да? Получилось. Кстати, никто не кается почему-то.
Да.
Очень странно.
И не рассказывают, что Франция исчерпала ресурс на революции.
Ну и у Франции там бензобак революции очень большой. Они как спортом этим занимались.
И что-то не рассказывают, кто тамошний Майдан проплатил.
Евреи?
А то мы не знаем, да.
Вполне очевидно. Ну и потом революцию в Англии оплатили французы, а англичане потом французам оплатили. Все логично, все сходится. Да. Так вот, а Англия — это парламентская страна, где король со времен Джона Безземельного с 13 века очень серьезно ограничен этим самым парламентом. А это значит, что премьер-министр, канцлер Кольбер, например, приходит к Людовику XIV и говорит: нужно кораблей. Людовик говорит: сколько денег? Он говорит: миллион ливров. Король говорит: хорошо. Расписывается, и миллион ливров уходит в адмиралтейство, строит корабли. А в Англии так не получится. Какой миллион?
Вы о чем?
Вы о чем? Давайте поговорим и проголосуем.
Да.
Давайте. 3000.
Нормально?
Достаточно.
Да.
Это была чудовищная проблема для английских судостроителей военного класса. Потому что пока флоты были вот эти вот полунаемные и нерегулярные, парламент вообще к ним касательства имел очень слабое, потому что коронных кораблей, ну, немного, можно разобраться. А когда вам нужна война, пожалуйста, наймите наших прекрасных частных предпринимателей с кораблями, и у вас сразу будет флот, вот, извольте заниматься. Но, как мы понимаем, уже при Карле I стало понятно, что вот все эти елизаветинские примочки, они не валидны. Просто потому, что это нерегулярный флот. Нужно постоянно, чтобы был именно свой, постоянно тренируемый, обучаемый флот единого стандарта. А это дорого. Это просто чудовищно дорого. И вот в 17 веке появился такой человек, Сэмюэл Пипс, Сэм.
Сёма.
Сёма, которого совершенно справедливо считают отцом Royal Navy, то есть Королевского военно-морского флота Великобритании. Он натурально жизнь положил на борьбу с парламентом, потому что в второй половине 17 века, как я уже опять же рассказывал в прошлый раз, у англичан появились известные проблемы с международной конкуренцией, в первую очередь с французами и голландцами. У них были очень хорошие флоты, голландцы в 17 веке первые, вот они-то как раз изобрели космическую технологию, автоматическую лесопилку, которая на водяном приводе пилила дрова. Соответственно, они стали корабли строить просто натурально, как вот Хрущев пугал атомными ракетами, что они как пельмени их лепят, как сосиски. Вот голландцы именно так и делали. Именно поэтому они смогли вывести конкуренцию с Испанией, с испанской монархией, каковая была гигантская, не знала проблем с деньгами практически, но голландцы на каждый свой утопленный корабль строили 3.
Обалдеть.
Пока испанцы строили 1. Вот эти самые автоматические лесопилки потом все переняли, кто только мог, англичане в том числе, потому что голландцы, во-первых, это друганы, а во-вторых, постоянные соперники, потому что эти первая, вторая, третья, четвертая англо-голландские войны, а между ними они вдвоем дружили против испанцев, например, в очень сложных сочетаниях. Да, то есть флот нужен новый, уже это, повторяюсь, во второй половине 17 века было понятно, регулярный, большой. И Сэмюэль Пипс попросил 53 тысячи фунтов стерлингов, тогда фунт еще был, эти вот 240 грамм серебра, 53 тысячи фунтов на корабль. Вот, более 1 000 000 фунтов стерлингов всего. В парламенте, услышав-то, так охренели и задали каверзный вопрос, на который не смог ответить. Ты серьезно собираешься эти корабли сразу из серебра строить? Какие 53 тысячи? Ты с ума сошел? И не дали денег. Потом, правда, как раз после Второй англо-голландской войны там все было очень нездорово, еле вывезли, мягко говоря. Даже в парламенте что-то задумались и решили все-таки денег дать. Но вместо 1 000 000 фунтов дали, по-моему, 150 тысяч.
И то много.
И то выдавали их 10 лет кусками. И каждый раз спрашивали: а вот на что вы потратили вот этот предыдущий транш? А почему именно на это, обоснуйте? Кстати, а сколько осталось? Так может вам не давать, если еще осталось что-то? Давайте сейчас напишем и выставим на голосование вашу пропозицию. Зачем вам еще нужно денег? Может, мы все прекратим уже? Это был натуральный ад для этого Сэмюэля Пипса. Ему в парламенте ну, просто не давали денег вовремя, нужно, в нужном количестве. Их тоже, конечно, понять можно. Потому что на этот военно-морской флот можно вообще все ВВП спустить, и еще мало окажется. И тогда он пошел на чудовищную хитрость. Вот у нас есть адмиралтейство. Невилл Борд, которые организовали еще адмиралтейский совет, адмиралтейство в коллегии, как у нас потом это при Петре Первом было, его еще вообще при Генрихе VII Тюдоре организовали. И у него есть бюджет. Каковой бюджет? Парламент раз в год утверждает всем скопом, и дальше не нужно вообще ни с кем советоваться, как ты будешь этим бюджетом распоряжаться. А значит, что, если не дают деньги на корабли, так у нас же есть свой бюджет.
Так.
На корабли их, значит, не хватит. Но можно его сделать чуть-чуть побольше. С парламентом, в конце концов, мы это дело выбьем в любом случае. И он говорит: а знаете что, дорогие друзья, а давайте я не буду строить много новых кораблей, а буду ремонтировать старые. Вот так же вас устроит? Он говорит: блин, вот голова.
Другое дело.
10 лет не прошло, как догадался. Мы тебя подталкивали к этой мысли. И вот сам же допёр. Да, вот чини. И Сэмюэль Пипс, гениальный молодец совершенно, он пошел по пути так называемых тимбировок. От слова тимбер – доска, понятное дело. Тимбировка – это замечательная вещь. Корабль пригоняют в сухой док, разбирают его по деталям целиком. Смотрят, какая доска хорошая.
Дефектовка.
Да, оставляют, гнилые, дефектные, поврежденные выкидывают, ставят новые, корабль собирают заново. То есть, вот такой глубокий ремонт, как бы мы сказали. Так он так просто взял, и вот у тебя приезжает натуральный корабль старый, какой-нибудь Royal Sovereign, он его разбирает и просто строит новый, с таким же названием.
Хитрый.
Вот. Да, доски в самом деле складируются, и потом их можно куда-то еще применить.
Да.
И это, кстати, секрет, откуда в британском флоте корабли, которые служили 50, 70, 120 лет один корабль прослужил.
Охренеть.
Но на самом деле это не один корабль. Это хитрый Пипс таким образом обманывал парламент. Он просто строил корабли, говоря, что он их ремонтирует.
Хитёр.
Да. Самуил-то, а?
Самуил, да, кстати, по этому поводу, кстати, Сергей Махов постоянно бомбит, и я тоже вслед за ним бомблю, потому что говорят, слушайте, а посмотрите, там Петр Первый и все наши эти, вот, которые флот строили, но у нас корабль 10 лет прослужил и все. А в Англии 50-70, значит, у нас что, руки из жопы, очевидно, да. Нет. Это однозначно нет, просто у нас был Петр Первый, например, то есть абсолютный монарх, который мог потратить любые деньги, которые вообще у нас есть, на какую-то нужду, которая ему кажется важной, например, на флот. А там с парламентом приходилось бодаться, откуда и взяли столетние корабли. И вот эта прекрасная английская традиция, когда у вас название корабля потом уже в линкоры перекочевало, там кто 7, кто 15 раз одним и тем же именем назывался, это ровно потому, что по документам это был старый корабль. Вот, вывернулся.
Толковый, да.
Вывернулся. При этом не нужно думать, что вот несмотря на этот чудовищный парламентский контроль, а он был именно что чудовищный, там не воровали. Воровали там так на этом флотском деле, что мама дорогая, там регулярно кого-то вешали, расстреливали, ничего не помогало, потому что уж очень хорошо.
Да, да, да.
Невозможно просто удержаться. Воровали хитро. То есть можно было просто на закупке снаряжения слегка наценивать и за счет знаменитой системы кикбэк делать откат.
Да, да. Говорят, ни в одном языке мира нет такого слова, как откат. Осмелюсь заметить, этот самый кикбэк придумали задолго до ваших дурацких откатов.
И в Британии, конечно, развернулось к 18 веку не просто строительство. 7 верфей одновременно работало, 7 верфей. Портсмутская верфь, например, могла одновременно строить 4 линейных корабля и 2 фрегата.
Ого.
Вот. Чтобы вы понимали, к 1760 годам общее брутто-водоизмещение британского флота 700 тысяч тонн.
А где они леса столько брали?
О! Переходим к самому, к самому важному, а именно комплектации. Вполне очевидно, что Англия не очень большая. И где-то к концу правления Генриха VIII там кончились дубы в промышленных масштабах, их просто попилили все. А с дубом большая проблема. Дуб прекрасен. Корабль, корпус его должен строиться из дуба, точка. И основные силовые наборы могут быть только дубовые, ну там может быть из вяза, но из чего-то такого лиственного, с очень запутанными этими волокнами, которые дают огромную прочность и огромную плотность самой древесины. Но дуб растет долго. Ну, лет 50 надо, чтобы дуб вырос до такого состояния, чтобы его можно было в какой-то промышленности использовать. 50 лет это, ну,
да.
То есть, да, конечно, их высаживали. Когда, кстати говоря, замечательный анекдот, когда англичане в 1807 году сожгли датский флот и заодно Копенгаген вместе с флотом при помощи ракет Конгрейва или Конгрива, как там правильно его произносить. Датчане очень расстроились и задумали построить новый хороший флот с блэкджеком и всем, чем положено, для чего посадили специальные дубравы. В 2017 году королевский лесничий доложил: дубы готовы, можете приступать к постройке флота.
Быстро.
Да.
За 50 лет, наверное, не очень большой дуб вырос.
Ну, я говорю, хотя бы 50 лет. Да, да. Лучше 70-80. А, ну, это невозможно просто. То есть вам придется высаживать дубы, чтобы ваши натурально правнуки ими пользовались. Да, сажали, но просто Англия небольшая. На всех не напасешься. Конечно, из английского дуба корабли строили. Причем из английского-то дуба старались строить наиболее ответственные корабли, всякие адмиральские. То есть, чтобы там все было четко и надежно. Закупали древесину в Англии, яростно закупали. Потому что, например, для французов эта проблема была гораздо меньше, у них большая страна, и плюс рядом Испания. То есть там, вот там, ну, Италия, Испания, Франция, там просто можно высаживать сразу много дубов и потом их же пилить. Ну или покупать где-то вот буквально рядом. А несчастные англичане вынуждены были привозить дуб просто отовсюду, откуда они могли дотянуться. Существует даже роспись, сколько какой дуб служит. Вот английский дуб служит 40-50 лет, а русский дуб 10. Почему?
Так.
они не отличаются друг от друга вообще ничем. Ну, потому что в Англии дуб,
да,
у нас
дуб, блин. Да.
Нет, это только потому, что технология спилки, высушки и так далее соблюдалась гораздо лучше. В Англии дуб дома просто удобнее.
Угу.
Вот. А все остальные, которые привозили со стороны, ну, там технологию так было не соблюсти, и поэтому они служили меньше. Хотя все это по поводу срока службы мы отдельно поговорим, это важно.
Там же есть какие-то хитрости, типа там в полнолуние или в безлуние зимой надо пилить, то есть не то, когда все соки туда засосёт, не то, когда отсосёт, вот тут спилили, после этого посушили и прочее, прочее. Плюс говорят, в дубе эти
танины,
сосуды, нет, где вода перемещается, они крупные, и он типа песок все время в себя засасывает. То есть при столярной обработке дуба там все тупится со страшной силой. Был удивлен. Так-так.
Самые лучшие дубы испанские и итальянские.
Угу.
Потому что в этой субэкваториальной зоне, я не биолог, не знаю почему, дубы насасывают очень много танина. Каковой имеет вот такую кислотную среду, в которой, из-за чего, в которой очень плохо заводится вредитель.
Uh-huh, uh-huh.
Вот, вот испанские и вообще те субэкваториальные дубы считали самые лучшие.
То есть в воде в нем не селится какой-нибудь морской червь.
Ну, он рано или поздно все поселится, но просто очень долго он не будет там селиться, не будет точить сам корабль. Микроорганизм в нем ненавидит заводиться. Вот. Потом для всяких разных целей тик будут использовать после освоения стран Юго-Восточной Азии. Тик там много, тик еще лучше, чем дуб. Вот. Если его правильно обработать, он вообще не, он просто вечный, он не сгниет. Но это если правильно обработать. Но неважно.
Как только я дострою первый в мире гетеросексуальный TikTok-хаус, у меня там планируется столярная мастерская, мы прикупим тика и что-нибудь сделаем.
Да.
Тик... Табуретки дорогие.
Тик дорого очень стоит.
Ничего, на табуретку хватит.
Чай хватит на табуретку-то. Будешь как Мел Гибсон в фильме «Патриот». Там такой склад разгромленных кресел-качалок. Да, так вот, когда 70, когда 80% английского флота строилось из прибалтийского дуба.
Все извели, слушай, прям это. Я как-то, где эти самые дубы растут, мне на ум единственное, что приходит, Пскопская губерния, Пушкинские горы, вот там золотая цепь на дубе, том, а так что-то они мне не встречаются.
У нас в Калуге, где у меня дача родительская, там дубравы прям растут.
Да, вот в промышленных количествах как-то не очень. А у итальянцев-то понятно, там же у них живет, как обычно, в нашем регионе черная свинья с белыми пятнами, она жрет желуди, от этого мы с ней идем чудесную мартаделлу, а вокруг едят говно.
Да. Ну вот. Там 70-80% строились из прибалтийского дуба, причем это из русского дуба.
Угу.
Да, из русского дуба тоже, но гораздо шире. Они покупали в Польше, в Германии, в России, почему нет, тоже покупали. И закупка и транспортировка дуба – это прям была целая эпопея. Потому что как его транспортировать-то, черт возьми? Ну, можно построить временный корабль из этого самого дуба. Привезти домой, разобрать и уже потом применять по назначению. Но англичане это ненавидели, потому что дуб не должен соприкасаться с водой, иначе его долго сушить придется. Поэтому в барже нагружали. У нас где-нибудь там из Архангельска, из Риги, из Данцига уходили караваны с дубами по 500-600 кораблей.
Хера себе, блин.
О том, что это из себя представляло, чуть позже скажем, пока просто обозначим, что закупки шли чудовищно массовые.
Ага. А везли бревна или уже
пиленые? Бревна. Нет, бревна везли, их сушить надо, как ты их пилить-то будешь? Ну или прямо на месте их сушили, такое тоже было.
Ага.
Прямо там в портах работали выбраковщики, которые негодные деревья просто браковали сами. Это не нужно.
Себе оставьте.
Это себе оставьте.
На табуретке пойдёт.
Да. И на три класса. По качеству дуба делились однозначно. Все это было стандартизировано еще, извините, в 17 веке при Якове I в Англии. О стандартизации чуть позже, пока просто обозначим. И...
Это как эти, извините, перебью, это как сосна, вроде как там хлысты, 11 метров, на нее должно быть 7 сучков, если правильно, больше нельзя.
Да-да-да.
Другой сорт.
По количеству именно суковатости определяли, в том числе качество, по плотности древесины, по отсутствию гнили. Не, ну если там гнили процентов больше, чем, он просто...
До свидания.
До свидания. Соответственно, самые качественные дубы шли именно на адмиралтейские большие корабли первого ранга, там стопушечники. Угу. 80-стопушечники, вот они должны были быть из древесины первой категории всегда. Их привозили в адмиралтейство, на верфи, и складывали вот такими вот палетами и сушили.
А у нас в Новой Голландии стоя сушили.
Это голландская технология, более продвинутая, англичане ее знали отлично, но никогда не пользовались.
Долго?
Нет. По английской технологии, вот если все идеально, идеально соблюдать, дуб сохнет 10 лет.
Какое-то небыстрое производство.
Естественно, никто в здравом уме 10 лет их не сушил. 3-5 лет максимум. И все, пойдет. Ну, опять же, на ответственные корабли, самые ответственные, вот да, дуб реально сушили 10 лет.
Угу.
А у нас он в тайне осушился, причем с подачей теплого воздуха.
Вот только вопрос.
Полтора года.
О, да как же там затопить дрова какие-нибудь, создать, а поднять температуру?
Англичане считали, что они закупают такое количество дерева, что пускай полежит, так дешевле.
Согласен. То есть...
Это несчастному-то Петру Первому нужно было флот строить, но вот прямо сию секунду.
Печки топить, это что же деньги, это же дерево, да.
Конечно. Угля тогда каменного не использовали практически. Соответственно, ну, просто дорого.
Угу.
Петру Первому пришлось применить голландскую технологию, потому что вот Швеция, а у нас нет флота, а у них есть. И поэтому нам нужно не через 10 лет флот, а через 2 года уже начинать строить. Поэтому, конечно, мы пошли на чудовищные расходы, и у нас в Новой Голландии была главная сушильня. Там вот, да, вертикальным способом по голландской технологии высушивали деревья. Англичане вот отказались от этого и не применяли вообще. Да, кстати, французы тоже. У них там было и так, но в основном они сушили вот именно вот так в палетах.
Угу, угу.
Как, кстати, и испанцы. Ну, опять же, богатые люди считают деньги. Пускай, нехай сохнет, нам торопиться некуда. У нас вот уже насушенного, сейчас что-нибудь построим.
Угу.
Дуб шел на корпус, на силовой набор и на обшивку. Мачта сосновая или еловая.
А мачта составная была?
В 20-е годы-30-е годы 17 века стали делать составные мачты. То есть, у вас есть именно мачта, самое основное тело мачты, которая погружена на всю глубину судна. Она проходит вот буквально до киля. В киле специальные опорные гнезда, куда вставляется эта самая мачта, торчит из палубы, и на нее насаживают при помощи таких хомутов деревянных стеньгу. То есть, продолжение мачты вверх. И на нее же насаживают в конце концов еще и вторую стеньгу. Там бомстеньга и бомбрамстеньга.
Да. К вопросу о чистоте русского языка. Надо все это выкинуть и назвать нормальными русскими словами.
Перехлыст.
Лудья.
Лудья с перехлыстами.
Да.
Надхлыст.
Захлыст.
Захлыст. Вот это хорошо.
Я все время, кстати, в них же все время видно. Немецкие, голландские и английские слова.
Голландские. У нас вся технология голландская.
Ну, оно ж голландский – это как какой-то гибрид немецкого и английского.
Это когда пьяный немец пытается говорить по-английски, получается голландский сразу.
Потому что как какой-нибудь шпангоут – это ж какой-то спенг или спринг аут, что-то бимс.
Луч.
Да, ну это от бима. Да. Там везде слова видно.
Шпация.
Вы в каком шпигате спали?
Да.
В вашем экипаже.
Да, о чем это я, собственно? Ах, да, мачта. Мачта – это ель или сосна.
Ну, то есть составная, да?
Да.
А какая в высоту бывала?
Здоровенные метров по 30-35. Это очень важно, потому что стало иметь возможность поставить 4 яруса парусов. А это очень важно ровно, потому что у вас внизу может быть просто штиль, а там на этой адовой высоте
14-этажный дом.
Да, там дует ветер.
Да, да, всегда.
Ну, чаще, скажем так, чем он дует внизу, и хотя бы на верхних парусах можно худо-бедно куда-то протелепаться. Сосна, ель, печальные годы, когда какой-нибудь Наполеон объявлял континентальную блокаду, даже тополя на безрыбье и сам раком вот ставили на мачты. Ну, это, конечно, негодное средство, чисто паллиатив, но, опять же, деваться было некуда. Вот их, да, их вывозили тоже из Прибалтики, из России массово. Деревянный корабль, вот этот линейный, уже там к середине 18 века, это что-то чудовищное в смысле денег. Сейчас мы обозначим, чего это стоило. И, кстати, прибыльность просто нечеловеческая вообще на всем этом. Наживались так, мама дорогая. Но сейчас об этом чуть позже. И пенька потребна для всего этого.
Это конопля.
Это конопля. И вот пенька-то процентов на 90 шла из России.
Конопляные поля.
Да. Без русской пеньки Royal Navy просто бы не функционировало, потому что они сами у себя в таком количестве этого не могли ни растить, ни добывать, ничего, поэтому легче было в России закупаться, а просто близко. Есть прекрасные порты, типа Риги, например, Ревеля.
А ее продавали как? Как коноплю? Или уже в канаты плели?
Нет, плели они строго сами.
Сами?
Да, потому что у них была какая-то чудовищная нетолерантность к несоблюдению технологий. Они считали, что вот у нас под присмотром все будет соблюдено, а что вы там нам наплетете, мы не знаем. Потом это все проверять, выбраковывать придется. Нафиг надо, давайте-ка лучше мы сразу выбракуем сырье.
Угу.
Оно приедет к нам, и мы правильно все тут сами сплетем.
Я в детстве любил строить кораблики. У меня была отличная книжка под названием «Рангоут и стоячий такелаж».
У меня тоже есть такая книжка.
Где были пояснения, как ткали ткань на паруса из нитки номер... Я не подробно. Номер один, номер два и номер три. Из... Короче, этот, как оно, полотнище, там, фут в ширину, 10 ярдов в длину. Вот из нитки номер один оно должно весить вот столько, плюс-минус 5 грамм, и номер 2 вот столько, плюс-минус 5 грамм, номер 3 вот столько. Если не укладывается в нормативы, это брак. За это с тебя вычтут деньги за тряпку, за нитки за эти, и за работу, пока ты ее ткал. Когда ты ее соткал, надо завернуть края и прострочить. Я не знаю, у них машинки.
Нет, были, конечно, вручную. Не
вручную. Там тоже нормально. Вот здесь вот должно быть 100 стежков плюс-минус 3, если 4.
Оплатишь, опять брак.
Оплатишь как за брак. То есть это настолько чудовищные требования. Ну, вот так можно делать, а так нельзя. Так что никаких сомнений. И так это ж наше любимое.
Нормально же.
По-моему, эти идиоты просто не понимают, как можно-то сделать, блин. Не 100 стежков, а 70. Чуть ли не так-то, блин. Атас. Я был в детстве удивлен, думаю, это ж надо какие жестокие.
Причем заметьте, это при Якове Первом было сделано еще в 17 веке.
Так точно, да. Атас.
То есть вся стандартизация, которая имела место на английском парусном флоте, она вся была заложена при Якове Первом. А потом свирепейшим образом соблюдалась. Ты воровать там можешь. И более того, все понимают.
Да.
Но будь добр. Чтобы вот на выходе было так и никак по-другому.
Претендуешь.
Соответствуй. Все почему? Не потому, что мы какие-то сильно запоруки, а англичане наоборот. Но они же морская держава. У них от флота зависит все. Поэтому этот флот должен быть просто вот best of the best. Как вот только можно вообще что-нибудь из себя выдать эдакое. У них там тоже было не все ровно, очень сильно не все ровно. Вот мы в прошлый раз рассуждали, были взлеты, были периоды упадка. Вот. Но требования все равно были прописаны, по крайней мере, на бумаге можно было к чему-то обратиться. Что это? А вот что, у нас документ есть. Кстати, королем подписанный. А это значит закон.
Да.
Потому что у них-то в Англии до сих пор нет конституции. А вот королевский указ силу закона имеет по сей день. Другое дело, что теперь-то король вообще, королева еще сильнее ограничена парламентом. Это, в общем-то, теперь такая этнографическая редкость просто под открытым небом. Тогда все было, конечно, куда более серьезно. И англичане, кстати, до сих пор страшно любят, если что, в сложных ситуациях вспоминать какие-нибудь законы 15 века, которые до сих пор никто не отменил.
Удобно.
Да. А вот, например, когда шофер принцессы Дианы расчехлился и рассказал, как он принцессу пялил, в свободное от работы время.
Так.
К нему пришли вежливые люди в черных костюмах и показали ему документ времен Генриха V, то есть начала 15 века, где английским по белому написано, что за прелюбодеяние с особой королевской кровью положено посажение на кол.
Угу.
А так как до сих пор никто этого не отменил.
Хлеборезку закрой.
Ну что, уже сажаем.
И бильярдный кинь.
Да. Оп! Поэтому да, пришлось срочно писать опровержение. Хотя мы все знаем, что точно пялил все равно.
Да, уже поздно.
Да, но, однако, официально нет. Соответственно, пенька и лен. Вот лен, ну, тоже процентов на 80 из России шел. На паруса. А паруса могли быть конопляные, но англичане страшно любили лен, потому что он примерно на 40% легче, чем конопля. То есть одно и то же устройство, но оно просто сильно легче.
Ну, в половину считай.
Да, а площадь парусности, в общем, серьезная, это серьезный вес. Хотя, конечно, для корабля размером, например, с Виктори, флагман Нельсона, он 3500 тонн водоизмещением. Ну, там выигрыши вроде незаметные, но они прям боролись за каждый килограмм, потому что лишний килограмм на паруса – это меньше килограмма, это минус килограмм жратвы, который ты с собой тащишь, вот
да,
и все.
Да. Ну, плюс моторчикам тяжело.
Да. Поэтому были и такие, но однозначно предпочитались льняные, и да, там вот были эти самые строжайшие нормы плотности нити на квадратный дюйм. Mm-hmm. Не помню точно сколько, но там, условно говоря, квадратный метр должен… Килограмм весит приблизительно так. Вот он не легче, не тяжелее, вот только так и никак по-другому вообще.
В общем-то, только так получается качественный продукт. Когда есть жесточайшие требования, есть дрессированные исполнители, которые соблюдают все, а потом у вас это примут без затей и накажут, если что-то не так.
Выбраковка в Англии происходила по всем пунктам поставки. 3 раза.
Госприемка.
Да.
Военная есть, приемка.
Да. Сначала на месте, например, в Риге,
угу,
проверяют пеньку, лен, дерево, дуб, ель, сосну.
Угу.
Вот их часть выкидывают, часть первая, вторая, третья категория принимают. Потом оно прибывает в Англию. В порт какой-нибудь, не знаю, в Эдинбург, например.
Угу.
Например, в порту при разгрузке их проверяют и потом отправляют на верфи. И на верфи их проверяют еще раз.
Да. Этим-то уже совсем видно, что и как.
Да. Ну, они же сейчас будут, если что, штрафы платить.
Угу.
Вот. А это никому не нравилось. И поэтому третья приемка на верфи, и вот тогда только оно поступает в работу. И никак по-другому. При Якове Первом однозначно были утверждены стандарты веса, размера и площади того, что поступает на флот.
Uh-huh.
Основная мера дерева – это так называемый load, который весит… О, не, объем. Load – это получается у нас 1,1 кубометра. Ну, условно говоря, вот такое бревно здоровенное, которое у нас занимает этот самый кубометр. Вот за лод платили в России качественного дуба, ну, в России или, например, в Польше, платили при покупке 1 фунт стерлингов за 1,1 кубометр.
Угу.
Потом оно поступало в порт, там за него платили 2-3 фунта уже, например, где-нибудь опять же в Риге или в Санкт-Петербурге.
Угу.
И в Англии за него платили, приготовьтесь, 8 фунтов.
Ну, не кокаин, конечно, но тоже неплохо.
Ну, у вас от начального 800% на секундочку.
Да, 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 да. Не кисло.
Поэтому все очень хотели дружить с британским адмиралтейством. Если ты дружишь с британским адмиралтейством, ты и твои внуки всегда будут в шоколаде, потому что закупка нужна круглый год.
Масса всех проблем решена, да.
Да, и, соответственно, если вдруг почему-то не получалось дружить с британским адмиралтейством, все очень расстраивались. Потому что когда после Тильзитского мира в 1807 году Наполеон принудил нас присоединиться к континентальной блокаде Британии,
угу,
мы таких бабок не досчитались, что решили, да ну его нафиг этого Наполеона, давайте еще повоюем.
И с Наполеоном еще.
Да. Ну, кстати, мы-то континентальную блокаду регулярно обманным способом обходили. Потому что все-таки нужно было что-то англичанам продать обязательно. Очень хотелось.
Это наглядный пример того, как работают санкции.
Да, а англичане, кстати, повторяюсь, очень сильно опечалились, когда вдруг перестал поступать русский дуб, русская пенька и русский лен. Попробовали из Канады возить. Канадский дуб и вообще американский дуб в то время оказался массово поражен сырой гнилью, то есть грибком. Из него невозможно было ничего строить.
В целом-то неплохо, если без грибка.
Да, да, но это искать надо было. А хитрожопые американцы подсовывали постоянно гнилой дуб. Потому что вот, значит, 5 качественных бревен, они там раз, ловко подсовывают одно гнилое бревно. А пока оно едет через Атлантический океан, сгниёт, у вас все 5 бревен уже стухли.
И это вчерашние англичане, на всякий случай, американцы.
Да, да. Но они этим занимались-то еще когда? В 18 веке, когда они были нынешними англичанами. Да, они родное начальство пытались нагреть по полной программе. Так вот, значит, 1-8 фунтов у нас получается. Во время войны, понятно, могла росла потребность, а значит, невидимая рука рынка немедленно поднимала цену до 10, 12, даже 15 фунтов во время войны. Очень выгодно было англичанам что-нибудь продавать. Страшно выгодно. А что такое корабль? А вот корабль, смотрим на него, стандартный третьего ранга линкор, про ранги отдельно сейчас поговорим, стандартный третьего ранга линкор, 74 пушки, это основной корабль в строю, который есть, их основная масса вывозит на себе все эти самые тяготы военных действий, это примерно 3000 здоровенных бревен, сосновых, еловых, дубовых.
Однако.
Вот, то есть, там где-то там... Ну да, где-то около 3000 бревен в зависимости от размера, которые пойдут на силовой набор, на борта, на мачты.
Угу.
Вот, собственно, оно так выглядит. Вы представляете, сколько там денег.
Обалдеть.
Вот. У нас закупка 1 фунт и 8 фунтов в мирное время в Англии. У вас на один корабль, черт возьми, этих бревен 3000 штук нужно потратить. Это караул. Я уж молчу про какое-нибудь чудовище, опять же, типа Виктори стопушечное, оно же гораздо больше.
Да.
Виктори длиной 69 метров по максимальному измерению, там чуть больше, ну 69 считаем.
Огромный.
Вот, он для того времени просто гигантский корабль, а на него там ушло, я даже, честно говоря, боюсь посчитать. Можно посчитать, потому что у англичан, опять же, все посчитано сразу, по формуле. На одну, на стопушечнике, на одну пушку уходит 40 кубометров.
Не кисло.
Вот. Соответственно, чем меньше корабль, тем больше, тем меньше КПД. Ну, ровно потому, что он не сильно меньше, а пушек на нем все-таки меньше. И поэтому на каждую пушку больше кубометров выходит. Самые дорогие в этом смысле всякие шлюпы и бриги. Потому что он все равно довольно большой, а пушек на нем мало. И поэтому на каждую пушку изрядное количество дерева уходит. Поэтому почему не строили вот только шлюпы и бриги? А ровно потому, что это крайне неэффективно. Они для посыльной службы нужны, для патрулирования, крейсирования нужны, конечно же, но только на них опираться было невозможно.
Как интересно, блин.
Посчитали все, и чем больше пушек, тем меньше у тебя уходит дерево на каждую пушку. Но, тем не менее, вот Виктори – это же просто чудовищный корабль. Опять же, у нас, если я все правильно помню, именно при Якове Первом была разработана ранговая система, которая просуществовала, да, вот до Крымской войны фактически, пока были эти деревянные корабли с парусами. 6 рангов, соответственно, это просто количество пушек. Там 100 плюс, там 120, например, пушек, и до 80 пушек это у нас будет первый ранг, 80 меньше второй ранг, и так до 40 пушек, 40 пушек это уже у нас получается 5 и меньше, 6 ранг это уже не линкоры, а фрегаты. Первые 4 ранга это именно линкоры. Все остальное фрегаты, и ниже идут внеранговые корабли, так называемые постшипы, ну, то есть посыльные корабли. Вот на чем, собственно, у нас Джеймс Обри в исполнении Рассела Кроу геройствовал в фильме «Хозяин морей на краю земли», что бы это ни значило. Это как раз постшип, у которого количество пушек недостаточно, чтобы попасть хотя бы в 6-й ранг. Тоже вполне себе их применяли, и они участвовали в военных действиях, конечно же, в первую очередь на крейсерской службе, потому что приблизиться к линейному кораблю, даже фрегату, было смертельно опасно, потому что если линейный корабль с борта даст, У вас это суденышко просто вот так
размечет.
Да. Ну, только дай попасть. Угу. Вот примерно так оно было устроено. И мы имеем точные данные, потому что, опять же, это деньги, это отчеты в парламент. Сколько служит корабль до первой тимбировки? То есть до того момента, как его придется ремонтировать. Средний срок службы корабля из Прибалтийского дуба, неважно, русского, польского, немецкого, 8,5 лет. Потом его ремонтировать надо. Это прямо отчет в парламент. Почему? Ну, ровно потому, что парламентарии все время спрашивали: нахрен вы покупаете такой дорогой дуб. Они говорят: секундочку, вот смотрите. Он столько времени прослужит, а потом придется ремонтировать и опять выделять деньги. Так может быть, мы вот тут не будем экономить, а на ремонте сэкономим. И поэтому ни про какие 100 лет, конечно, речи даже рядом нету, оно примерно везде одинаково, потому что физические свойства дерева, что в России, что в Англии, что в Америке, ну, они одни и те же. Повторяюсь, с легкой коррекцией в лучшую сторону, когда мы спускаемся на юг в субэкваториальную зону, где просто деревья лучше, по непонятным для меня биологическим причинам. То ли там солнце больше, то ли что ещё.
Да всего, наверное. Лучше грунты, витаминов всяких больше, солнце светит и вообще.
Вот, да, испанский дуб, это или, например, американский, туда к ним, на юг дальше, дуб очень хороший. И как раз самые ответственные корабли, вот испанцы-то, они строили именно из такого дерева. Угу. Красное дерево страшно любили применять, потому что оно вообще не гниет.
Палисандр?
Ну, да, да.
Это ж дорого.
Камон. Деньги
для
есть.
Испанцев, да.
Деньги есть.
Палисандр. Сразу вспоминаю Урфин Джюс и
его палисандровый
солдаты,
генерал.
Лампирос.
Лампирос, да.
Он там так умеет. Отличные картинки.
Картинки были супер вообще. Да, наши деревянные терминаторы.
Задолго до.
Да. Вот, значит, корабль есть. У него стоят три мачты, бегучий стоячий такелаж, все это связано веревками, то есть каждая мачта на оттяжках стоит, потому что даже если она воткнута просто так, она без специальных канатных оттяжек не прочно будет стоять, прямо скажем, а ветровая нагрузка чудовищная на нее. Если полная парусность взята, это прям беда. Да, кстати, стенги и рей тоже в обязательном порядке сосновые.
Там... Реи тоже от слова рей.
Да. Верхние реи, догадались, не готов доложить в каком проценте, но уже тогда их умели делать полые для того, чтобы сэкономить вес. Они как весло у лодочки, то есть двух частей, выдолбленные изнутри, делались.
Надо же.
Реи, причем имели специальные выносы. Когда придете в военно-морской музей, у нас там огромное количество супермоделек, там точнейших моделей, а это не просто модель, это, считай, фактически чертеж корабля. Угу. То есть у тебя это уменьшенная штука, это не какой-то судолюбитель делал, это делали специально на верфи для того, чтобы эту модель потом разобрать, отмасштабировать и каждую деталь сделать уже в натуральную величину. Угу. Ну, ровно потому, что очень мало людей могли читать чертежи.
Да, да, да.
Какому-нибудь вчерашнему крестьянину чертеж показывать бесполезно. А вот, скажи, такую же, только большую.
Угу.
Вот, другое дело. Соответственно, во всех этих модельках каждая деталь изготовлена именно из того материала, из которого будет изготовлен потом настоящий корабль.
Никогда.
То есть любая веревочка, она сделана именно из того материала, с той плотностью, которая необходима, только меньше. Вот, соответственно, там прямо, это я к чему говорю, к тому, что их можно смотреть как на настоящий корабль уменьшенного размера, это не просто какая-то дурацкая моделька. Так вот, если вы туда придете, вы увидите, значит, рея, а на нее положена еще одна палочка с одной стороны и с другой стороны. Это ровно для того, чтобы можно было удлинить рею и поставить дополнительные паруса с боков. Поставить все паруса и ваши носовые платки, джентльмены. Вот. То есть можно было, ну, примерно на 30% сразу увеличить парусность для полного хода. Естественно, слишком быстро они не ходили никогда, просто из-за чудовищных размеров и массы. То есть заставить корабль идти быстрее, чем, просто было никак нельзя, ну вот там 10 узлов он под всеми парусами шпарил.
А салом намазывать не пробовали?
Все равно ничего не получится. А намазывали корабли прямо перед спуском на воду, до второй половины 18 века смазывали, англичане уж точно, смазывали смесью серы и скипидара. Пропитывали во много-много-много слоев, чтобы днище не обрастало. Угу. Потом догадались, стали оббивать медью просто сразу.
А что, а к меди не цепляются?
Нет, там он уже начинает покрываться окислом, а окисл у меди ядовитый.
Ярмедянка.
А микроорганизм это ненавидит.
А ракушка особенно.
Да. А у нас корабли, опять же, пока не стали медью обшивать, медным купоросом пропитывали по нижней части. Поэтому кораблики получались под ниш такие голубовато-зеленоватые, цвета морской волны. Очень красиво. Но потом, да, потом все догадались и просто стали оббивать медью, несмотря на явное удорожание изделия. Ну и как бы решили, и черт с ним, потом на ремонте мы гораздо сильнее встрянем. Вот тонким медным листом обшивали, и ниже ватерлинии корабль был просто обменён целиком. Вот, значит, корабль имеет место быть
у нас. Я бы еще ток подводил для ракушек. Хоба!
А как вам такое? Корабль требуется вооружить пушками. Англичане страшно поначалу любили свои эти King Royal Cannons 42 фунта, которые ставили на большие корабли на гондек, на нижнюю палубу. 42 фунта – это значит 21 килограмм ядро весит.
Угу.
Кстати, на Викторе 30 пушек 42 фунта стояло при постройке. Ну, англичане именно морские практики, они эти пушки не шибко котировали, ровно потому, что они чудовищно тяжелые. На каждую такую пушку нужно 18 человек расчета.
Хрена себе.
Причем стреляют 3. Все остальные ее затали, накатывают после выстрела.
Обратно, да,
и всякие разные подсобные работы. Но она 3,3 тонны весит.
Да.
3300 кило такая пушка весит, это чудовищно просто.
Это вместе с лафетом.
Да, конечно. Блин, сколько у тебя автомобилей весит, интересно?
Не знаю. Ну, наверное, 2, я так думаю.
Ну, вот это значит BMW плюс 30%.
Обратимся к Марксу. Так.
Заодно. А вот 32 фунта, наоборот, любили, потому что она, во-первых, ну, это 16 килограмм ядро, то есть эффект от нее серьезный, а весит она меньше, 2700 кг.
Заметно.
Да. Пушки довольно длинноствольные, очень убедительного вида и размера. На второй дек ставили 24-фунтовые пушки.
2200.
2200. Вот получается 42, не 42-фунтовая пушка.
Не дотягивается.
Нет, нет, да. Ну и для 32-фунтового расчет меньше, 15 человек все-таки, не 18.
Обалдеть.
24 фунта, так называемый Demi Cannon, полупушка. Вот эта полупушка 2300 весит, как раз как твоя машина.
Да, кошмар.
Ничего себе, полу, охренеть легче. Ну и на верхнюю палубу, на третий дек ставили мелочь, 12-фунтовые пушки. Если что, 12 фунтов – это самая тяжелая артиллерия, которая в это время употреблялась на суше. А для корабля это самый маленький калибр.
Серьезно подходили, не жалели денег.
Ну, там вопрос-то в том, что если у тебя калибр будет меньше, и он придется во вражеский боевой корабль, он такой толщины, этот борт имеет дубовый, что просто ядро сделает так, пинг, и все. Это так называемая дубовая броня. Обшивка на стопушечнике могла быть толщиной 70 сантиметров. По мидль-деку, по среднему деку. Плюс у нас еще на шпангоут опирается, который довольно часто стоят, а шпангоут, то он сантиметров 80-90, то есть это вот мелким ядром дострелять просто бесполезно. Оно будет вот так вот рикошетить от этого дуба, он даже не заметит. Собственно, поэтому маленькие корабли, которые, в отличие от линейных кораблей, не могли нести на себе эту чудовищную артиллерию, там хорошо, если 12 там фунтов есть, это хорошо, если, скорее всего, 9-фунтовки или даже там 6-фунтовки. Вот он по линейному кораблю, ну, стреляй, не стреляй, пофигу, он даже не заметит. Он какие-нибудь веревки ему порвать на мачте, на мачтах сможет, а больше ничего не сможет сделать. А вот там 32 фунта, как шарахнет, вот этот мелкий корабль, который такой толщины обшивки не имеет, его просто размечет. Да, Кроме 12-фунтовых, на верхние палубы ставили и 9-6-фунтовые пушки тоже, ровно потому, что корабль того времени, как мы понимаем, он имеет довольно сложную конфигурацию с форкастелем, то есть верхней надстройкой, квартердеком, ахтердеком, то есть эти самые возвышения, которые находятся на корме. Угу. Зачем они были нужны? Ровно для того, чтобы капитан мог смотреть, куда корабль плывет. Да, обязательно спросит штурвал. Система управления.
Особенно голландский.
И нормандский румпель, если вы понимаете, о чем я. Штурвал придумали только в 18 веке.
А так?
Кальдершток, так называемый, была система управления. Ровно когда у нас в средние века корабли стали, на излете средневековья, корабли стали увеличиваться, вот этот самый обычный румпель, на который можно там 4 человека, например, поставить вместо одного, это было очень хорошо, но так как корабль увеличился, рулевые перестали вообще что-либо видеть. А неплохо бы. Чтобы им постоянно голосом не орать, там, свистать всех в гальюн, три румба к северу.
Чего?
Поэтому догадались, через палубу поставить вертикальный рычаг, который приводился на рычаг горизонтальный, собственно, на румпель, который управлял пером руля. То есть его можно было поднять высоко, и человек рулевой просто дергал этот самый рычаг. И отлично все видел. И с кальдерштоками еще в 18 веке корабли ходили в полный рост, до там, годов 50, так уж точно. И только потом доперли, что у кальдерштока есть один большой минус, точно такой же, как и у румпеля. Но это же просто рычаг. А значит, для него нужно очень много места. И чем больше корабль, тем выше будет рычаг, а значит, у него длиннее пропил для хода нужно делать. Тогда такие, блин, есть же система блоков. И канаты. Все, тогда появился, собственно, тот самый вращающийся штурвал, который штуртросом приводился к перу руля. Вот, но заметьте, только 18 век. Если вы видите в кино корабль со штурвалом, и вам рассказывают про 17 век, например, знаете, вам безбожно врут.
Особенно в сериале «Черные паруса».
«Черные парусишки». Фу. Не осилил вообще его смотреть.
Да.
Серии 3.
Еще и капитан Флинт пидор оказался. Немыслимо.
Нет, но учитывая английский флот, это как раз не удивительно.
Да.
Такие традиции.
Удивительно, что все остальные.
Удивительно, что все остальные удивляются.
Да.
Я люблю тебя, Юнга, и вот это вот все. Да. Пушки на огромную долю процента лили из чугуна. Почему не из бронзы? Не напасешься. Дорого очень. То есть даже для английского флота или испанского флота, пока они были еще в силах и деньги не считали вообще, бронзовые пушки на флот – это очень дорого. Ровно потому, что какой-нибудь корабль «Виктори» 104 пушки, потом его до 120 аж увеличили, а потом снова до 104 уменьшили.
Разжаловали.
Да. Ну, короче, 104 пушки, извините, это у нас… Во время Бородинского сражения 600 пушек участвовало. А тут, извините, пожалуйста, один корабль 100 пушек. А таких кораблей может быть и 30, и 40, и 50.
Обалдеть.
Вот, то есть даже англичане не тянули все вооружать бронзовой артиллерией. Блин, не потянуть по деньгам. Хотя чугунная пушка похуже, чем бронзовая.
Чем?
А чугун более колкий. У бронзы эффект, коэффициент растяжимости гораздо больше. Бронзовая пушка просто тупо надежнее. И вот адмиральские корабли старались вооружать, по крайней мере, в определенном калибре бронзовыми орудиями, потому что если пушку разорвет, а рядом адмирал, вообще неловко выйдет. Ну вот как бы на особо ответственные корабли, в особо ответственных местах, да, раскошеливались, ставили бронзовые пушки, но в основном они, конечно, чугунные.
То есть, подозреваю, взрывались часто.
Да, да.
Раз адмирала надо беречь.
Без всяких сомнений пушки разрывало, потому что до 40-х годов 18 века все отливали пушки вместе с каналом ствола, включая чугунные. А с чугунной-то пушкой вообще-то может получиться очень здорово, нехорошо, потому что неравномерное остывание. С чугуном это прям однозначно могут быть проблемы. Каверна, любая каверна – это разрыв пушки. Рано или поздно, может, не с первого выстрела рванет, а со второго, с пятого, с десятого, хрен его знает. Поэтому артиллеристы там прямо имели целую систему распознания, когда из пушки надо прекращать стрелять.
Например.
А трещинки появлялись. Вот как только начинает какая-то микротрещина идти по поверхности, все, нафиг. Больше мы к ней не подходим. Потому что рванет, может быть, несчастно, выстрелил через 2, через 3, через 4.
Из чего мы с тобой стреляли?
Из оковницы.
Трещина. Сейчас взорвется.
Один раз можно. Не угадали. Это был клятый бандеровский гармат с некачественной бронзой, которую нам продали году в 2013, наверное, в Киеве. Клятый бандеровский гармат подвел. Вот. А, ну, пушка, это, если взорвется, это дело страшное совершенно, потому что 32 фунта орудия, это 16 килограмм ядро, это значит будет там, наверное, килограмма 4 пороха. Вот если оно рванет внутри ствола, это вообще лучше рядом не оказываться. 4, а то и 5, по-моему.
Там много.
Много-много, это страшное дело.
А он как там, в картузах был?
Сейчас расскажем, когда будем говорить о боеприпасах. Да, и изначально шведы изобрели эту машинку, и очень быстро…
Какую? Сверлить стволы?
Да, для сверления стволов. Французы первые внедрили массово это дело, потом уже у французов все собезьянничали. Вот, начали сверлить стволы, мы это в прошлый раз упоминали, говоря о тактике. Французы первые, повторяюсь, массово стали применять сверленные стволы, и это гораздо лучше. Ровно потому, что вы отливаете целиком болванку и потом ее растачиваете под канал ствола сразу гарантированно, качественно, то есть там не может быть каверн, если вы вообще отливку нормально произвели. Да, за этим, конечно, тоже следили специальные выбраковщики. И если вы приедете к нам в военно-морской музей, там прямо при входе есть стеллаж с средствами заряжания, разряжания пушки, и там есть занятная штука – дефектоскоп настоящий. Это длиннющая такая палка с зеркалом, так чтобы можно, да? Так, чтобы можно было, там система зеркал, так, чтобы можно проверять пушку изнутри.
А чем светили?
Фонарем направленным, вот у тебя масляный фонарь, сзади зеркало и качественное стекло, оно прям такой сноп дает на несколько метров.
Что в масло подливали, интересно, чтобы ярче горело.
Чёрт его знает. Вот этим никогда не интересовался. Но они работают прям здорово, такие фонари. Когда у тебя сзади зеркало, и он направленный сноп света дает, прям здорово. Вот, пушки проверяли на предмет наличия каверн. Правильно ли растачивали. Кстати, первые пушки, когда растачивали именно чугунные, а не бронзовые, очень сильно не сразу научились делать идеально соосный с пушкой канал ствола. Очень часто фрезу уводило, там получалось там полградуса не в ту сторону, тоже рвало из-за этого.
Непросто.
Вот, ну уж к середине 18 века научились нормально точить, там ко второй половине 18 века научились нормально точить эти самые пушки, они стали куда более надежны, но очень сильно не вдруг. И вот, значит, англичане, если мы говорим именно об Англии, да. Вот.
Отважные люди были, артиллеристы.
Да.
Например, Израил Хэнс.
Я, кстати, увидел наконец вертилюжную пушку, которая использовалась на кораблях типа «Испаньолы» в Сингапуре, в национальном парке. Там стоят две эти вертилюжные пушки. Она вертилюжная не такая. Она на таких стальных рельсах вот так вот просто поворачивается в разные стороны. 9 фунтов – серьезное орудие, но все-таки не 12. А значит, можно поставить на коммерческий корабль, типа «Испаньола», ну там двухмачтовая шхуна, это же она мелкая просто. 12 фунтов она не выдержит, во-первых, во-вторых, ну, много веса, а значит, меньше груза возьмет. Но вот отбиваться от пиратов каких-нибудь, все-таки 9 фунтов это не 6 и не 3. 3 фунта, блин, там меньше 1,5 килограмма ядро, кому оно интересно.
Ну, если гайки на 32 насыпать, нормально будет.
А вот 9 фунтов там тоже можно насыпать гайки на 32, и получится гораздо интереснее. Вот. Плюс она довольно легкая, достаточно легкая, чтобы поставить ее вот на эти вращающиеся рельсы, у нее не очень сильная отдача. Вот 12 фунтов ты уже на такое не поставишь, потому что ей нужно откат 1-2 метра дать. И потом за талии обратно ее подтянуть к орудийному порту.
Опять-таки, что же это за крепление такое было, что такую отдачу выдерживает и тормозит?
Если мы посмотрим на.
Там мегаканаты, которые к борту как-то прикручены.
Там, там просто через весь борт загонялись такие стальные штыри, которые расклепывались снаружи, и к ним были приделаны здоровенные кольца. Вот там 6 штук этих колец, по 3 с каждой стороны, вот таких вот. Туда пропускались канаты, которые охватывали, во-первых, саму пушку, там ее прямо завязывали вокруг заднего вингарда, это такая шишка, которая у пушки стоит сзади, все удивляются, нафиг она нужна, это как раз для того, чтобы обвязку вокруг нее давать канатную, и клафету. И вот бах, 2 метра назад, и потом ее заряжают, и за талией потом все вместе притягивают обратно и выставляют орудие в порт. Ну, о системе стрельбы мы сейчас чуть позже поговорим, пока о революции настоящей, которую англичане произвели в 18 веке, и которая прошла незамеченной для всех окружающих, да, внезапно.
Так.
Вот все, что мы сейчас сказали, это совершенно валидно и для английского, и для французского, и для испанского, и там для русского, и черт возьми, какого-нибудь бразильского флота, они все примерно одинаково к тому, там, к середине 18 века выглядели вот так. То есть основной корабль это трехдечный, трехмачтовый, здоровенный, там длиной 50, может быть, 60 метров, линейный корабль. В основном это 74 пушки. Вот 74-пушечники, ну или там, может быть, 72, 76, там у кого как. Вот 74 пушки – это прямо стандарт основного боевого корабля. Гиганты типа «Виктори» или «Сантиссимо Тринидад», там сейчас 136 пушек, это самый большой корабль в мире своего времени, четырехдечный даже, не трех, а четырехдечный. Их моряки-практики не сильно любили. То есть, оказаться на таком корабле – это чудовищный геморрой. Потому что, во-первых, ну, это обслуживать, загребёшься, мягко говоря. А во-вторых, он очень большой, это мишень замечательная.
Не промазать.
Да. Он, да, конечно, имеет более толстый борт, у него больше пушек. И вот французы-то, как мы-то в прошлый раз говорили, на какой-то момент вообще отказались от массовой постройки гигантских кораблей. Ну, понятно, для адмирала, там что-нибудь такое, чисто повыпендриваться. А основная масса 74 пушки. Ровно потому, что корабль 74 пушки и 100-пушечник по манере французской тактики, которую приняли после 7-летней войны, когда англичане просто на пинках катали всех, кого только могли поймать. Вот 74 пушки для средней дальней дистанции вооружен примерно так же, как 100-пушечник. А потому что у вас вся мелкая артиллерия на верхних палубах выключается из дуэли, работают две нижние палубы всего.
Никчёмная,
да. А там поэтому что 100 пушек, 174 пушки, ну, у тебя залп примерно одинаковый получается. А 74-пушечный корабль, он чудовищно дешевле, чем 100-пушечник. То есть его просто выгоднее строить.
Как обычно, все в бабки убирается.
Ну, кораблей нужно много. Если один корабль... Да, дорого, но там, скрипя сердцем, можно себе позволить, а у вас их нужно полсотни, например, а то и сотню. Вон к временам... Спасибо.
Благодарю вас.
Свистать всех наверх! Ко временам Сэмюэля Пипса у англичан оставалось 44 корабля, а у голландцев 102.
Неплохо.
Вот. И только потом вот это методом обмана парламента через тимбировку смогли как-то это дело увеличить.
Молодец. Вот. Натурально спасатель отчизны.
Да. Голова. Да. Сейчас вы нас там заволокитите.
Со своей демократией, блин, да. Кстати, голосованиями.
Кстати, англичане очень не любили, если мы сейчас отскочим от пушек, к дереву, канатам и всему прочему, страшно не любили закупаться в Питере. Просто почему? Ненавидели. Закупались, конечно. Потому что это столица империи. Тебе, чтобы пукнуть, не то, что купить там несколько десятков тонн леса, такое количество бумажек нужно провести через все наши бюрократические согласования, потом у тебя эти бумажки где-нибудь потеряют специально,
да.
И будут ждать. Мало ждали.
Ага.
Надо ждать, а потом мало ждали. Потом у тебя груз куда-нибудь пропадет. В общем, со всей этой бюрократией предпочитали не связываться. И вот через частников в Риге, например, или в Ревеле, или в Данциге, или в Гамбурге переплатим. Но просто это будет в 3-5 раз быстрее, чем закупаться в Питере. Это было прям мука, и старались вообще с Питером не связываться, в смысле закупок. Я говорю, частник... Он быстрее обернется.
Естественно.
И да. Где... Он же просто заинтересован во всем этом. Бюрократу просто пофигу. Он работает за зарплату. Он какого-нибудь там 8-го табеля о рангах, у него есть жалование, ему вообще насрать. У тебя этот груз будет 10 лет идти или 10 дней.
А хорошая бумага должна вылежаться.
Вылежаться. И опять же, надо ждать.
Да.
Так вот.
Только игра слов.
Да. Так вот, собственно. примерно так эти флоты выглядели, тут появился сумрачный гений генерала Роберта Мелвилла. Роберт Мелвилл, посмотрев на нужды империи, в первую очередь колониальные нужды, обратил внимание, что стрелять по папуасам из 12-фунтовой пушки очень дорого.
Так.
Потому что пушка дорогая, ее дорого вести. Он сказал: обождите, давайте сделаем так. Вот это 12 фунтов, да?
Угу.
Отлично. Сейчас мы ствол на треть опилим, просто короче, и в два раза тоньше сделаем стенку ствола. Соответственно, в нее нельзя будет загонять столько пороха, чтобы не разорвало.
Да.
Ну так по папуасам-то и не надо, чтобы много пороха. У них-то пушек нету.
Да.
Отпустим их метров на 100 и картечью сразу шарахнем. Как хорошо. А она, во-первых, легкая, дешевая получится.
И еще ее можно сделать прямоугольной, чтобы веером
да,
шло.
Да, эти экспериментальные пушки были, кстати,
да, прямоугольные.
Они есть у нас в арт-музее.
Мы с тобой вокруг нее бегали, как
да,
я помню.
Так точно. Англичане тоже там всякие закудесные системы придумывали, как бы половчее. Но ничего лучше обычной пушки с круглым ядром невозможно было в то время изобрести. Так вот, коротенькая, легкая пушка, а калибр-то у нее, извините, останется. Вот угу, какой был, такой угу, и останется, просто угу, стенка будет тоньше. Как хорошо.
Противопапуасная.
Противопапуасная дешевая пушка, и давайте будем такими пользоваться. Даже более того, по его настоянию какое-то количество таких пушек сделали, ну, чтобы попробовать.
Угу.
Но это все для нужд Остинской компании, конечно, в первую угу, очередь. Но Остинская компания была настолько богатая, что им это удешевление было просто ни в какое место. Угу. Нахрена? У нас и так есть пушки, и все. Зачем нам какую-то специальную пушку придумывать? А вот на флоте-то посмотрели на это дело и вдруг вспомнили: ё-моё, у нас же были пушки Дрейка когда-то, в 17 веке. Вот то же самое, конструкция очень похожая, хотя, конечно, не совсем на 100%, но концепция одна и та же. Относительно короткие стволы и относительно тонкие стенки ствола для боя на ближней дистанции. Давайте возобновим. Долго думали, как. И тут новыми красками заиграл еще один сумрачный гений Чарльза Гаскойна, шотландского инженера, который на заводе Корона разработал и выпустил пушки Коронады. Как раз на треть, примерно на 30% короче ствол, чем у нормальной пушки сопоставимого калибра, тонкая стенка и очень большой калибр. То есть коронады доходили, приготовьтесь, до 68 фунтов.
Ничего себе.
Это самые здоровые коронады, вот они на Викторе стоят на верхней палубе.
Угу.
Ну, то есть, получается, 34 кило заряда. Картечь ли, ядро ли. Соответственно, далеко она не выстрелит.
Угу.
Считалось, что коронада начинает бить с 200 ярдов.
Угу.
И это максимум того, что можно себе позволить. То есть понятно, что ядро вылетит гораздо дальше,
да,
но оно просто никуда не попадет. И будет уже настолько медленное, что это будет совершенно бесполезная ерунда. Но, учитывая, что англичане стремились именно к ближнему бою, вам далеко стрелять-то и не надо. При этом медленное ядро, такой здоровенной массы, вот, например, 68, они, понятно, были и поменьше, но вот, например, 68 фунтов. Оно, долетев до борта, не пробьет его, а проломит или надломит, дав огромное количество щепы вовнутрь.
Да.
Плюс, когда мы доходим до пистолетной дистанции, 68 фунтов дроби – это очень серьезно. То есть это натурально, как веником просто сметет.
Да, да.
Редутабль, когда пытался взять Виктори на абордаж во время Трафальгарского сражения, получил два залпа с Виктори и два залпа с Темерера из 68-фунтовых коронад.
Как вам вот это?
На верхней палубе не осталось никого.
Вот это да.
То есть, как минимум, ранены были все. То есть, раз и нету.
Хорошее изобретение.
При этом она легкая.
Угу.
Из-за того, что у нее тонкая стенка у ствола, и она укороченная, она получается легкая. Потому что 32-фунтовая коронада, вот 32 фунта пушки, 2700 весит, а 32-фунтовая коронада меньше тонны. Соответственно, у нее из-за ослабленного заряда пороха и короткого ствола довольно слабая отдача. А значит, ее можно поставить вот на эти самые полозья, на вертилюги. Чтобы она как по рельсам вот так вот ездила, ее можно очень быстро перенацеливать.
Турель, фактически.
Да, ее можно очень быстро перенацеливать, быстро заряжать, ну, ровно потому, что ствол короткий. И на нее не нужно 15 человек, на нее нужно 3.
Ух ты.
Потому что вся эта команда, которая занимается откатом-накатом, просто исключается из расписания вообще. Ну, конечно, одна беда у коронады, повторяюсь, из нее невозможно вести бой даже на средней дистанции. Она никуда вообще не попадет, а если попадет, то это будет совершенно бесполезная фигня. И вот англичанам так понравилась эта штука, что они все свои корабли срочно стали вооружать коронадами. Коронада – это от слова как раз завод «Корона», корона, где работал Чарльз Гаскоин. Чарльз Гаскоин специально для производства такого рода изделий основал свою фирму, которую принялись яростно рейдить, банкротить, пытаться, разорить, и в конце концов очень успешно с ним и английские, так сказать, коллеги по опасному бизнесу поработали, что Гаскоин вместо того, чтобы на этих пушках страшно заработать, он потратил все и вынужден был от кредиторов сбежать в Россию. Здесь мы его знаем как Карла Карловича Гаскоина, который основатель, ну, по сути дела, всего Донецкого бассейна. Он и потом Юз, еще один англичанин. Вот начало его промышленной разработки – это Карл Гаскоин.
Обалдеть.
Который одновременно работал у нас, он ставил железоделательное производство в Оланецком заводе, в Петрозаводске. Половину, наверное, всего, что у нас вообще из железа, это налаживал Карл Карлович Гаскоин, похоронен у нас в Колпино.
Хороший человек.
В Луганске ему памятник стоит.
Хороший человек, да.
Вот, довели англичане парня своего, к нам вынужден был сбежать, чтобы не посадили на всю жизнь.
А ведь какой полезный был.
Да, но у нас это пригодился.
Да, так что все сказки, что только у нас всех гнобят, несчастных кулибиных. Нет, не только у нас.
Ну, там история совершенно скотская, потому что, увидев, сколько он потенциально может заработать, его целенаправленно принялись банкротить и фирму его отжимать. Это тогда уже умели делать очень хорошо.
Художественный фильм «Красотка» можно посмотреть.
Да-да-да, вот там уж не Ричарда Гира, собственно, немедленно обратили на него внимание.
Гнусный рейдер, да.
Чё-то ты тут забогатеть, кажется, ты хочешь забогатеть, это недопустимо.
Богатеть должны мы.
Да, но вот коронады остались, и французы отлично знали, что такое у англичан есть, и вообще не обратили на это внимания. Ни французы, ни испанцы, то есть совсем. Потому что французы после 7-летней войны, как мы обсуждали, разработали ту самую напуганную тактику, когда они, четко выдерживая келеваторное равнение в строю, если противник пытался сблизиться, все вместе отворачивали от противника, разрывали дистанцию и продолжали вести бой в строю на дальней дистанции. До последнего вообще. Пока вы там все, наконец, не пострадаете настолько, что перестанете представлять из себя боевую ценность. Что позволило французам выиграть морскую часть войны за независимость США. Они англичан просто это...
того.
Не отпинали. Но самое главное, они не дали им господствовать на море. И на дальней дистанции нафиг это чудо нужно? Коронада-то, кому она там пригодится? Поэтому французы не восприняли вообще ничего из того, что изобрели в конце, в второй половине 18 века англичане. И они остались, в общем, с обычными линейными кораблями, вооруженными нормальной длинноствольной дальнобойной артиллерией. А у англичан, значит, на верхних палубах появились те самые коронады. Чем же, собственно, пушка стреляет? Вполне очевидно, пушка стреляет ядром. Это главный боеприпас. Калибр, как я уже говорил, это то, какого веса ядро выкидывает пушка. Там 42 фунта, 32, 24, 12, 9 и 6. Вот это вот основные калибры, которые имели место быть. Но, понятно, основной калибр – это 32 фунта, самые тяжелые пушки на нижнем деке, которые стоят, на гондеке так называемом. Кнепеля. То есть специальные ядра для того, чтобы рвать бегучий стоячий такелаж и ломать рангоут.
Это из двух половинок с цепью, да?
Они были разные. Были петельные кнепеля, когда у вас два полуядра соединялись такими длинными металлическими штангами на шарнире. Вот этим шарниром вперед вы заряжали, ядром назад, выстреливали, он раскрывался, и, вертясь, вращаясь, вот так вот должен был взлететь на палубу и что-нибудь поломать полезное.
Прикольно смотреть, наверное, было.
Да.
Там же видно, как оно летит.
Конечно. А если перерубить канат под нагрузкой, там канат от того толщиной с голову, если перерубить канат под нагрузкой, этот канат, который имеет несколько десятков метров в длину, он так хлобыснет по палубе, там как гильотина. Кошмар просто.
Всех пополам.
Да, ну, по крайней мере, ноги, руки поломает, дай боже. Цепные ядра тоже были, когда связывались не шарниром, а именно цепью. Два полуядра, то эффект, в общем, тот же самый совершенно. Книппель, да, это только для ближнего боя. Понятно, что далеко им стрелять невозможно, оно просто не попадет никуда. Там белый свет как в копеечку, потому что аэродинамика никакая и непредсказуемая совершенно. Как он раскроется, в какую сторону полетит, пес его знает. Картечь. Картечь изначально была так называемая вязаная или вязная картечь, что у нас охотники называют согласованной картечью. Когда у вас был мешок, куда закатывалось определенное количество пуль, и они все вот так вот наискосок перевязывались специальными канатиками. Так, чтобы они вот все вместе были. То есть и для хранения, и для транспортировки, и для заряжания очень удобно. То есть вы не совок туда закидываете, а сразу готовый боеприпас.
То есть это пули, связанные между собой проволокой?
Веревочкой.
Веревочкой?
Да.
А зачем?
Плотно, чтобы у тебя при выстреле они максимальное количество времени сохраняли кучность, чтобы оно шло одной такой. Одной осыпью, одним снопом более-менее согласованным, для того, чтобы эту картечь можно было использовать не только в ближнем бою, но и на средней дистанции, чтобы можно было пальнуть
этими пулями. А потом веревочки рвались или что?
При выстреле они, конечно, рвались. Сгорал пакет, рвались веревочки, это вот все вылетало таким снопом. И очень быстро стали делать банки с картечью из тонкой-тонкой жести, просто банка, туда засыпали необходимое количество картечин и закрывали крышку. Потом был такой деревянный поддон со штырем, к которому присоединяли картуз с порохом. Вот получался такой готовый унитарный картечный выстрел. Опять же, банку рвало, но банка это еще гораздо еще надежнее по сравнению с связкой в каком-то мешочке дурацком. То есть в банке она еще дольше сохраняла стабильность и прицельность. Это и на флоте использовали, и на суше вполне себе эти самые банки картечные применяли. И вроде бы как все, но нет, потому что были бомбы зажигательные специальные. Штука эта очень сильно непонятная, потому что были они двух типов, круглые и цилиндрические. Делали их из меди, для того, чтобы что? Чтобы при ударе о вражеский корабль эта медная дрянь смялась и горючая смесь выплеснулась наружу. Использовались? Да, использовались. Очень неохотно, потому что медь могла рвануть просто потому, что она довольно мягкая, прямо у тебя в стволе. Это просто было опасно для собственного использования. А корабль-то вражеский, вот у тебя это ядро попало, смялось, и вот у вас, значит, всплеск огня. Снаружи его потушить элементарно. То есть, ну, никакого интереса по кораблю стрелять. Вот из такого чуда нету. То есть, если он случайно взлетит внутрь этого корабля, это, ну, опять же, случайно. На это рассчитывать невозможно. Для чего их использовали? А их использовали. Опять, да, не очень активно, но использовали. Города обстреливать. Вот город, который никуда не убежит, вот по нему-то зажигательным ядром стрелять замечательно можно, тем брандкугелем, так называемым. И еще одна проблема: они очень дорого стоили. Если мы говорим о конце 18 века, 21 фунт. За такое ядро – это караул. Как тогда шутили после очередной англо-голландской войны, когда применялись эти брандкугели ограниченно, дешевле стрелять адмиралами.
Хорошо сказал, да.
Он что, почти бесплатный, а ядро столько денег стоит, что а если промахнешься, ох, как это печально, когда 21 фунт просто и ушло. Вот. Да, теперь мы описали весь спектр боеприпасов, которые имели место. Повторюсь, про все эти каленые ядра, бомбы, в это время речи с корабля практически не шло вообще, ровно потому, что это было опасно для пользователя. Научились стрелять бомбами с корабля только когда появились специальные пушки Пиксана. У нас было полегче, у нас единороги были изобретены, опять же, еще в 18 веке, граф Шувалов их внедрял, они могли стрелять бомбой, у нас были корабли, вооруженные единорогами, которые сразу могли разрывным ядром стрелять, но опять же, с разрывной гранатой большие проблемы, ровно потому, что она ударится о борт, и в силу того, что она легкая, легче, чем ядро, оно или расколется и не произойдет взрыва, или взрыв произойдет снаружи, опять же, безопасно для корабля. То есть прицелиться в то время так, чтобы эта бомба долетела до корабля и именно вот в момент касания, не успев расколоться, взорвалась, это нужно было какие-то расчеты производить, которые было просто невозможно произвести.
Волшебником надо быть.
Да, поэтому бомбы на кораблях в то время нет, не применялись. Опять же, это уже вопрос середины 19 века и появления бомбических пушек системы Пиксана и одноклассников. Это, опять же, уже совсем-совсем-совсем другая эпоха. Ну вот, корабль примерно так выглядел, так вооружался. И вот тут подходим к интересному. Нужно посмотреть на корабль «Виктори», который вывез на себе огромную часть нагрузки Трафальгарского сражения. И, слава богу, мы посмотреть на него можем, потому что он жив-здоров и стоит в Портсмуте. Я на него ходил два раза, пока в Англию можно было еще ездить. Я туда по работе ездил. И ходил на этот самый корабль. Очень интересно. И прямо мне там неуютно, пипец. Потому что я высокий, а там везде очень мало места.
Да. Приплюснутые.
Да. Ну и, конечно, я представляю себе, как выглядел гондек во время сражения, когда у тебя просто вот все эти, ну, давайте с одного борта 15 пушек начинают хреначить 32-фунтовых. Это же вообще... Уши должны провалиться куда-то глубоко-глубоко в организм человека, там очень неуютно. Я, кстати, хотел бы поинтересоваться у людей, которые разбираются в этом документально, и лучше, чем я, был ли там какой-то процент отравленных пороховыми газами, там же дышать-то натурально нечем. Дымный порох, он дает такое количество выхлопа, что там...
Да там не сгорает-то не все поди.
Да, там просто туман-то должен стоять пороховой все время, а дышать-то чем ты будешь? Вопрос. То есть, я думаю, должны были быть отравлены этим самым газом. Интересно поинтересоваться, было ли такое.
Говорят, они вентиляторы придумали для рабовладельческих судов, да, чтобы трюмы вентилировать. Наверное, и там что-нибудь стояло.
Ну, наверняка стояло. Я ровно о том, что это сразу не выветрится.
Вытяжка какая-то.
Сразу это не вытянуть вообще. Вон, я помню, поехал я году в 17-м. Под Гатчину в Мариенбург комментировать военно-исторический фестиваль по 1812 году, где там французы с нашими хлестались.
И не смог, ничего не видно.
Меня Олег Валерьевич Соколов натурально все время, пока я ехал, заставлял экзамены сдавать. Я снова себя в вузе почувствовал, что и когда я буду говорить посекундно. И вот, значит, я на поле. А заметьте, это не корабль, это поле. Ветра не было. Вот, вот это да, это было, конечно, то еще явление. Почти нет ветра и поле. Но открытое пространство все равно. И вот там Степа Синармон как выкатил 5 пушек, как начал из них стрелять. Ровно через 7 минут все заволокло пороховым этим дымом так, что я мог говорить все, что угодно, потому что зрители ни черта вообще не видели. Там сурово. Вот этот дым, и там что-то вот там мечется.
Бой в Крыму, все.
Там в дыму ничего не видно. Я мог врать все, что угодно, потому что зрителям было вообще непонятно, что там происходит.
Оттас.
А на корабле, в замкнутом-то пространстве, караул. Вот. Виктори. Виктори спустили на воду в 1765 году. Вот он-то реальный корабль-долгожитель, и его тимбировки были именно тимбировками, а не ребилдингом, то есть полной перестройкой, которую хитрый Сэм Пипс придумал. Нет, его, ну, это ответственный адмиральский корабль, поэтому его именно что ремонтировали. И он жив-здоров до сих пор, заметьте. Хотя у него, конечно, ни одной доски, которая вставлена была в 1765 году, не осталось. Из-за тимбировок он весь пересобран. Там силовой набор, наверное, у него родной только остался, и все. А все остальное поменено.
Ну, тем не менее, все, так сказать, очертания сохранились.
Да, да, да. Полностью целиком корабль сохранен. У него вот на момент Трафальгарского сражения он примерно так и выглядел. С теми же самыми пушками, с тем же их количеством. Вот, вот он, красавчик стоит. Этот корабль всего на 7 лет младше Горацио Нельсона, который на нем погиб в итоге. И когда юный 13-летний Горацио Нельсон плыл на шлюпочке на свой первый корабль юнгой поступать, он плыл мимо этого самого Виктори и даже не знал, что именно на нем ему суждено будет погибнуть. Через сколько получается? 34 года. Он в 47 лет скончался от ран. Вот. А корабль при этом служил, был жив-здоров, воевал с французами неоднократно задолго до того, как сэр Горацио получил необходимые кондиции, квалификации и компетенции. Да, но 104 пушки – это убедительно. И вот англичане-то, они не только 74-пушечные корабли любили. Вот это французы 74-80 пушек. Вот это у них основные рабочие лошадки. У англичан тоже, но специально для нужд ближнего боя они свирепейшим образом сохраняли и строили 100-пушечного класса корабли. Потому что вот в ближнем-то бою 100-пушечник типа Виктори, он однозначно сильнее, вполне очевидно, любого 70-пушечного корабля. Потому что вот в ближнем-то бою он сможет свои все эти сквартердека, ахтердека, форкастеры, всю свою мелочь включить одновременно. И на ближней дистанции мелочь – страшное дело. Плюс есть две коронады 68 фунтов калибра, которые в ближнем бою не просто опасны, а это просто пипец, извините. Что, в общем-то, и было явлено вполне материально, когда это все стало шарашить по французам в упор, по несчастным. Вот примерно так корабль выглядел. Ах, да, забыли одну очень важную вещь, про которую нас, конечно же, спросят. Как корабль боепитался? Была крюит-камера.
Для пороха.
Да, для пороха. Крюит-камера всегда делалась ниже ватерлинии, чтобы туда даже чисто случайно ничего не могло залететь. Оббивалась железом и свинцом снаружи. То есть, вот это самое... защищенная, самая охраняемая часть корабля, потому что если что, вот именно возгорание крюит-камеры – это однозначно гибель всего корабля, причем в секунду буквально. Попадание в крюит-камеру – это, опять же, чисто чудом уникальные, суперредкие случаи, то есть это было в нормальном состоянии просто невозможно.
Но бывало.
Да? Но даже без попадания крюит-камеры редко, но взрывались. Почему? Вот, например, корабль «Ориант», флагман французского флота при Абукире в устье Нила во время египетской кампании Наполеона в бою с англичанами погиб именно при взрыве крюит-камеры. Ну, конечно, мы теперь доподлинно ничего не можем выяснить, потому что его разнесло в дребезги этот корабль, там не выжил никто. Скорее всего, при очень активной работе артиллерии нужно было постоянно подтаскивать пороховые картузы из крюит-камеры, так называемые «powder monkeys», то есть пороховые обезьяны. Юнги дети, всегда, дети, это, да. Всегда дети. Ровно потому, что в этой самой крюит-камере тесно, и она ниже ватерлинии там тоже тесно. То есть нужно очень быстро малоразмерному человеку перемещаться для подтаскивания этих самых картузов. А картузы, не смотри, что они очень плотные. Порох – это такая сволочь, что он, блин, даже из железного ящика умудряется просыпаться. По чуть-чуть, но просыпается. Образовались пороховые дорожки в крюит-камере, и какая-то искра. И по пороховой дорожке огонь незамеченный дошел до крюит-камеры и все рвануло.
Жуть.
Причем рвануло так на этом Абукире, что все абсолютно хором, и французы, и англичане сообщают, что бой прекратился сразу же, потому что шарахнуло с такой силой, что, во-первых, ну, там оглохнуть можно, несмотря на расстояние, а во-вторых, на оба флота посыпались горящие обломки корабля, обрывки канатов горящие, обрывки парусов. Пылающие куски мачт, бортов, и все занялись тушением самих себя, чтобы
оторванные
тоже,
жопы.
Чтобы тоже не повзрываться. Просто стало невозможно вести перестрелку. Все перепугались и принялись тушить сами себя.
А так, сколько же там тонн было?
Точно не помню. Изрядно.
Много, да.
Он не успел расстрелять, так сказать, что-то такое, чтобы ослабить, сильно ослабить взрыв, и шарахнуло капитально. Но, повторяю, случаи довольно редкие. Пушка развивала скорострельность, ну, если хорошо надрессированный экипаж, вот 32-фунтовая пушка могла выстрелить 2 раза в минуту.
Не быстро.
А быстрее это, в общем, не очень-то и надо. Это довольно убедительное орудие, 32 фунта. Говорят, на уж совсем премиум-класса экипажи могли 3-4 раза выстрелить, но такую скорострельность практически никто никогда не развивал, просто нафига. Это совершенно бесполезно и очень утомляет личный состав. То есть долгого боя на такой скорострельности вообще никто не выдержит. Это такой фокус, чтобы порадовать короля на смотре, например. Вот это да, они могли что-нибудь такое отчебучить. Но практическая скорострельность вот где-то 2-1,5 выстрела в минуту. И заметьте, это очень хорошо. Потому что французский флот после революции, оказавшись в своей наихудшей форме, такой скорострельность даже рядом развить не мог. То есть англичане стреляли тупо в 2 раза чаще. Потому что английский экипаж – это прямо отдельный абонемент всегда. То есть, что это за люди, как они натренированы, как они специально мотивированы. То есть, к началу 19 века французам просто оставалось о таком только мечтать. Только-только Наполеон Бонапарте возродил артиллерийскую школу, которую в ходе революции сдуру закрыли. Как рассадник монархизма и роялизма.
Французские сердюковые, да?
Да. Ну, там страшное количество глупостей совершили, но если сухопутную армию, как все-таки для французов приоритетную, Наполеон в очень хорошую форму вернуть смог, хотя тоже это у него не вдруг получилось, но флот – это отдельная история, флот – слишком сложная, именно механическая конструкция, если там что-то повреждено, в отличие от суши, там ее-то быстро не восстановить вообще. Ну, конечно, если бы дали достаточное количество денег, и Наполеон именно на флот бы обращал внимание. Я уверен, что он и флот бы возродил в прежнем качестве, но для Наполеона, конечно, важнее было воевать на суше, и поэтому флот, да, подтягивали, но по остаточному принципу, просто не успели. Вот. Но про экипажи, личный состав будем отдельно, наверное, говорить, потому что это заслуживает прямо отдельного рассмотрения же.
Все что ли?
Про корабль вроде да.
Глубоко. Это интереснее, чем про тактику. Лично мне. Я про то, что руками делают, люблю.
Ну, тут надо, опять же, обратить внимание на то, что вот посмотрите, у французов такая тактика, а значит, не будет коронат, нафиг они нужны. У англичан такая, а значит, сразу будут специальные для этого пушки. То есть, тактика очень сильно влияет на конструкцию вооружения корабля, как и наоборот, корабль влияет на тактику. Поэтому можно было начинать с кораблей, можно с тактики. Я решил выпендриться и начать с тактики, потому что обычно рассказывают сначала про корабли.
Я про французов, кстати, о птичках. Мы когда-то снимали ролики про танки и ездили по Европам, по танковым музеям у французов. Главный танковый музей в городе Сен-Мюр, где у них там танковая школа, там все дела. И, ну, как обычно, там по залам все это поделено. Самый лучший прибор французский в зале, где-то там 60-х, наверное, годов, где какой-то БТР, это к вопросу про антипопуасные пушки, какой-то БТР, значит, гусеничная машина, у него просто железный кузов, без верха, а в этой машине на каждом борту стоит по 3 пулемета, не прикрытых вообще ничем.
Это как раз папуасов косить.
Да, уездить и убивать вьетнамцев, вот такая
или
вот
африканцев.
Техника замечательная у этих людей, да. Единственное, что порадовало, у них там объявление висело, что в этом зале ваши дети могут лазить на любую технику. Расшибут башку, отвечать будете сами.
Это очень правильно. Слушай, вот нас как-то в моем босоногом детстве приходишь в мой любимый артиллерийский музей, и там во дворе куча всех этих танков, самоходок и всякого такого классного, и по ним можно было лазать.
Да.
Мы все это делали.
У меня фотки есть.
И у меня полно. А теперь во, все огорожено, никуда нельзя, блин, жалко.
Но мы в Кубинке снимали. Тоже. И там прибежал какой-то американец, американец известный это для мира танков, там снимался ростом с тебя, но мы с ним обменялись приветствиями туда-сюда.
Он... Hello?
Да.
How do you do?
Я говорю, как музей? Прекрасно. Я говорю, один недостаток, под танком лазить нельзя. Он аж подпрыгнул, сказал, да, у нас можно. И это ничего хорошего не несет. Я говорю, только это ж танк, там все суровое, а люди с голыми руками. Вы не представляете, что они голыми руками открутить и отломать могут. Поэтому, наверное, есть смысл.
Не, ну, музейный экспонат, это, конечно, музейный экспонат. Но, блин, жалко, конечно, что теперь невозможно просто там никуда. Выделили бы какой-нибудь хотя бы пару танков лазерных специальных.
Да, да, да. Хотя бы новых, которые не жалко.
Да. Ну, знаешь, и по 34-ке-то как ребенку полазить было бы, например, интересно.
Конечно,
я лазил, да. Так ничего, кроме пользы.
Да.
Так я все это люблю и уважаю роскошество теперь.
Богатство.
Богатство. Вот на Викторе, например, это же деревянный корабль 18-го, блин, века. Англичане пускают ходить ногами. И все ходят.
Обратите внимание, если зайдете в Эрмитаж, я давно не был, конечно, но местами натянуты веревочки. Вот здесь ходите, а тут паркет дорогой, его топтать не надо, потому что турист наносит вред, откровенный вред, как в каких-нибудь Грециях, в Олимпии, там эти деревянные дорожки проложены, вот по ним ходи, а больше нигде не ходи.
Сейчас ты весь камень сточишь.
Да, да, вы тут вытопчете, как слоны, как в какой-нибудь Венеции. Нет, полезно руками потрогать, полезно.
А, да, вот в музее я ж проработал сколько лет? 10. А до этого всякие музейные практики проходил. Я просто привык, что я все могу трогать руками. Приходишь в музей, и вдруг нельзя. Я говорю, почему? Я ненавижу это, потому что я должен трогать все руками.
Правильное решение.
И все время руки сами уже и тянутся по привычке что-нибудь потрогать. А нельзя ни в коем разе, потому что все, с другой стороны баррикад теперь нахожусь. Ну, как говорила моя замечательная коллега Маша Лерман из Эрмитажа, ненавижу, когда по музею посторонние шляются.
Ее можно понять.
Да, ну, потому что.
Что вы здесь делаете?
Потому что вот без посетителей Эрмитаж прекрасен. Работать хочется. А вот как только выходные закончились, понедельник, в смысле, когда музей закрыт, опять приперлись все эта публика, которым что-то показывать надо. Нахрен вы тут нужны?
Спасибо, Клим Александрович.
Спасибо огромное.
Следующий про что?
Личный состав. Личный состав от офицерства до юнгов.
Ром, плети, садомия.
Да и садомия. Вот, да, поговорим о том, как это было в разных странах. От Англии до Франции. Там тоже интересно. Я вот единственное, что пока не определил для себя, мы поговорим в целом про личный состав как явление. Или уже и про персоналей тоже. Там и Нельсона, и Вильнёва, и всех остальных, которые поучаствовали в качестве флота водцев. Они же тоже некоторым образом личный состав.
Посмотрим, как
пойдет. Посмотрим, как пойдет, да. Я пока конспекты не писал, поэтому не знаю, как это будет выглядеть.
На сегодня все. Ждем продолжения.